Ядерный лагерь.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Итоги визита представителей Арабской лиги в Израиль. Какую пользу приносят России полярные экспедиции, мнения экспертов и прохожих на улицах городов? Появится ли в Москве паспорт москвича? Эти события, а также новости высоких технологий и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В Израиле и арабских странах обсуждают итоги очень важного визита в Иерусалим представителей Лиги арабских государств. Напомню, министры иностранных дел Египта и Иордании привезли с собой собственную мирную инициативу. План, по которому в обмен на оккупированные территории Израиль может получить признание всего арабского мира, а палестинцы – свое государство и признание права беженцев на возвращение. Поездка министров Лиги арабских государств во многом стала результатом новой ближневосточной инициативы президента США Джорджа Буша и первых шагов нового международного посредника в урегулировании израильско-палестинского конфликта Тони Блэра. Пока практических результатов этих заявлений и переговоров нет, но эксперты считают, что появился шанс оживить мирный процесс. Рассказывает наш ближневосточный корреспондент Равшан Гусейнов.
В ходе своего однодневного визита в Израиль министр иностранных дел Египта Ахмед Абу-Гейт и его иорданский коллега Абу-Иллах Аль-Хатиб успели по отдельности встретиться с премьер-министром Эхудом Ольмертом, министром иностранных дел Ципи Ливни, президентом Шимоном Пересом и лидером оппозиции Бениамином Нетаньяху, а кроме того еще и посетить Кнессет. Выбор посланцев Лиги арабских государств совсем не случайен. У Израиля нет дипломатических отношений ни с одной арабской страной, кроме Египта и Иордании. Это послание арабского мира. Мы жаждем мира с Израилем, но мы также жаждем видеть создание палестинского государства, сказал Ахмед Абу-Гейт. Посланцы Лиги арабских государств привезли с собой мирный план, известный как «Арабская инициатива». План, изначально представленный в ЛАК в 2002 году Саудовской Аравии, был отвергнут Израилем. Но совсем недавно Эхуд Ольмерт заявил, что новая версия плана, переработанная и утвержденная Лигой, известная как «Арабская инициатива», содержит в себе положительные элементы, достойные серьезного рассмотрения. В ходе визита посланцев ЛАК Ольмерт вновь подчеркнул значимость арабского мирного плана.
У нас появился шанс начать переговоры с целью создания предпосылок для провозглашения палестинского государства.
По словам иорданского министра иностранных дел, цель их визита – предложить Израилю мир от имени всего региона. Это очень важно для всех нас в регионе. Мы пришли с предложением мира и надеемся, что сможем дать новый импульс делу возобновления плодотворных переговоров с палестинцами и другими арабскими странами, с тем, чтобы достичь согласия между вами и палестинцами, Сирией и с Ливаном, достичь всестороннего мира. Напомню, что одобренная ЛАК арабская инициатива предусматривает установление отношений между Израилем и странами арабского мира в обмен на полное отступление с территорий, захваченных в ходе войны 1967 года, и признание права палестинских беженцев на возвращение. Последний пункт, как и отступление из Восточного Иерусалима, израильское руководство до сих пор категорически отвергало. Израиль не согласен принять на своей территории палестинцев, покинувших ее после войны за независимость 1948 года, а также их потомков. На встрече с посланниками ЛАК Эхуд Ольмерт обещал, что Израиль со всей серьезностью рассмотрит их мирный план. В Иерусалиме с недавних пор говорят, что арабская инициатива, несмотря на ряд абсолютно неприемлемых условий, может послужить хотя бы базой для возобновления мирного процесса. Правительство и народ Израиля готовы пойти по пути, который может привести нас к созданию палестинского государства. Но при этом нам нужны гарантии, что мы сможем жить в государстве Израиль, сказала министр иностранных дел Ципи Ливни. Однако Бениамин Нетаньяху, лидер правой партии Ликуд и глава оппозиции в парламенте, с которым посланцы ЛАК также провели переговоры, заявил, что арабская инициатива совершенно неприемлема для Израиля.
Израильская газета «Гаарец» пишет, что Ольмерт отверг идею госсекретаря США Кондолизы Райс заключить окончательное мирное соглашение с палестинцами, реализацию которого можно будет отложить. Вместе с тем, по информации газеты, Ольмерт уже обсуждал с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом перспективы заключения соглашения о создании палестинского государства. Вкратце, Ольмерт предлагает создать палестинское государство на большей части западного берега Иордана и сектора Газа и даже согласен, чтобы его столицей стала часть восточного Иерусалима, в которой располагаются арабские кварталы. Старый город при этом останется израильским. Гаарец пишет, что, по мнению Ольмерта, принципиальные вопросы вроде границ будущего государства и права палестинских беженцев на возвращение стоит оставить на потом. А в первую очередь нужно определиться с его политическими и экономическими структурами, также экономическими и таможенными отношениями с Израилем. По информации газеты, Ольмерт надеется, что нынешний состав правительства и Кнессета позволит ему без особых усилий достичь одобрения такого плана. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Одновременно с визитом представителей Лиги арабских государств в Израиль, в Вашингтон приехал король Иордании Абдалла. Иордания играет важную роль в американском плане реанимации ближневосточного мирного процесса и созыва мирной региональной конференции, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
О появлении серьезных шансов на возобновление мирного процесса на Ближнем Востоке говорит то, что король Иордании Абдулла встретился с президентом Бушем и попросил его стимулировать мирные переговоры, что бывший британский премьер-министр Тони Блэр приступил к обязанностям специального посланника международного сообщества на Ближнем Востоке, и что госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс на следующей неделе прибудет на Ближний Восток. Как в контексте предложения Буша видится приезд в Израиль посланников Лиги арабских стран, министров иностранных дел Египта и Иордании? Вот мнение директора программ международных исследований в Институте Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвида Коппола. Я бы сказал, и для оптимизма, и для скептицизма есть основания в одинаковой степени. Всегда хорошо, когда арабские страны хотят вести переговоры с Израилем. Мы помним, что в результате переговоров мир с Израилем заключили в свое время и Египет, и Иордания. Так что для оптимизма основания есть. В то же время мы помним, сколько раз стороны отказывались от переговоров, либо переговоры заканчивались ничем, и сколько саморазрушительных ошибок было совершено на Ближнем Востоке. Поэтому есть основания и для скептицизма. Как, по вашему мнению, воспринимают инициативу Арабской лиги в Белом доме и Госдепартаменте? Весьма положительно. Соединенные Штаты уже много лет пытаются побудить дружественные арабские страны и Израиль предпринять шаги для заключения прочного мирного соглашения. Оживление мирного процесса американские эксперты связывают с тревогой умеренных арабских режимов по поводу усиления Ирана и экстремистских групп вроде Аль-Каиды, угрожающей самим этим режимам. Одновременно Соединенные Штаты не хотят ослабления Израиля, а к этому могут привести такие пункты арабского мирного плана, как возвращение палестинских беженцев 1948 года и их потомков. Если эти почти 4,5 миллиона приедут в Израиль, то страна превратится в палестинское государство с еврейским меньшинством.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск к властям России. Жители чеченского села Новые Алды обвинили федеральные власти в военных преступлениях, совершенных в селе во время так называемой «зачистки» 5 февраля 2000 года. Президент России Владимир Путин утвердил поправки к закону об экстремизме, одобренные Советом Федерации 11 июля. На месте взрывов на газопроводе под Петербургом работают эксперты и сотрудники ФСБ. По предварительной версии, причина аварии – технологическая неисправность. В Амурской области возбуждено уголовное дело против руководства Зейской ГЭС. По данным следствия, оно допустило сверхнормативный сброс воды из водохранилища, что привело к затоплению населенных пунктов. В Москве милиция задержала одного из участников акции «Запрещенной национал-большевистской партии», призывавших вернуть в Трудовой кодекс статью о праве профсоюзов препятствовать увольнению работников. Сеул заявил, что талибы, убившие одного из захваченных ими в Афганистане южнокорейских заложников, понесут за это ответственность. 15 солдат погибли при взрыве на складе боеприпасов в сирийском городе Алеппо, 50 военнослужащих ранены. Желтый фосфор, собранный на месте железнодорожной аварии во Львовской области Украины, отправлен в Казахстан. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», поскольку сегодня четверг, российский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем сегодня. Пина Бауш на Международном театральном фестивале имени Чехова. Книга «Повседневная жизнь древних кельтов». Книга стихов Александра Танкова. Выставка «Новый свет. Три столетия американского искусства». Самая большая выставка американского искусства в России за все время, когда это могло бы быть. Михаил Окунев и Омский драматический театр. Вот такие темы в российском части программы «Поверх барьеров», который повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А мы продолжаем программу «Время свободы». Рабочие ВАЗа Волжского автозавода требуют от руководства предприятия установить с 1 августа этого года на заводе минимальную зарплату в размере 25 тысяч рублей. По информации независимого профсоюза «Единство», уже сегодня на Волжском автозаводе ожидаются к вечеру первые акции протеста рабочих. Из Тольятти передает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Рабочие готовы уже сегодня провести несколько предупредительных акций протеста, рассказал лидер независимого профсоюза «Единство» Волжского автозавода Петр Золотарев.
Возможно, какие-то цеха и приступят к забастовке. Я не уверен в этом, но большинство, сколько я знаю, сейчас вот несколько так координируем, требования выдвигают работодателю «АвтоВАЗ» Артикову увеличить зарплату до 25 тысяч рублей. Если эти требования будут удовлетворены, то работники обещают 1 августа приступить к забастовке. А то, что работники испытывают на себе все тяготы и лишения, которые создают условия руководителей предприятия, это уже на протяжении многого времени считается, что они низкого уровня, их можно и оскорблять, и унижать. Отношение к рабочему очень паршивое.
В забастовке уже готовы принять участие 2400 человек. Инициатива акции протеста исходит от коллектива испытательного цеха 46/1, в котором работает 1700 человек. К ним уже присоединились 700 работников механосборочного цеха, рассказал председатель независимого профсоюза «АвтоВАЗа Единство» Петр Золотарев.
Официальная средняя зарплата на ВАЗе, которой говорят руководители, составляет 14-15 тысяч рублей. Но это неправда. Она составляет 7-10 тысяч. Раньше престижно было на ВАЗе. Это громадное предприятие, это гарантии, социальные льготы. Было надежно и уверенно работать, чтобы чувствовать себя уверенно в завтрашнем дне. Сегодня здесь никакой уверенности нет, надежности нет и держаться не за что. Поэтому люди пошли на отчаянный шаг.
Рабочие Волжского автозавода говорят, что сегодня их благосостояние гораздо ниже, чем 5 лет назад.
Даже и с образованием очень мало работы. Все упирается, конечно, наверное, в дороговизну. Цены высокие, а не хватает работы и не хватает средств к существованию.
Даже средний сотрудник, сможет он себе на зарплату в 6 тысяч позволить себе квартиру за 50 тысяч долларов. Хочешь кушать, значит, продавай квартиру, да? Сиди голодный.
Перед прошедшими весной выборами в Самарскую губернскую думу депутаты от партии «Единая Россия» на встречах с рабочими Волжского автозавода раздавали обещание, что зарплата на заводе повысится до 25 тысяч рублей. После выборов в законодательное собрание вопрос о повышении зарплаты ни депутаты, ни дирекция Волжского автозавода с рабочими не обсуждали. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Архангельске скандал, связанный с противостоянием мэра города и главы региона, вступил в новую стадию. Через 2 недели после того, как на сайте мэрии появилась видеозапись, которая стала основанием для обвинений губернатора Николая Киселева во взяточничестве, сам господин Киселев все-таки прокомментировал появление компрометирующих его материалов. Что же до мэра Архангельска Александра Донского, то он находится под следствием с ноября прошлого года. Его обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности, подделке диплома о высшем образовании и превышении полномочий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Архангельске Игорь Ключников.
Губернатор Архангельской области Николай Киселев не проводил пресс-конференции и не анонсировал своего заявления. По большому счету, пресс-служба главы области организовала съемку на единственную камеру, а затем распространила копии. В 40-секундном спиче Николай Киселев наконец прокомментировал скандальное видео, где очень похожий на него человек участвует в процессе, очень похожем на взятку. Впрочем, глава Архангельской области не стал называть конкретных имен и фамилий.
Я хочу сделать вот несколько коротких комментариев по поводу клеветнической кампании, которая развернута вокруг меня. Первое. Никаких преступлений, в которых меня пытаются обвинить, я не совершал. Второе. Я уверен, что прокуратура в ближайшее время найдет заказчиков этих фальшивок. И еще. Я хочу поблагодарить моих земляков, которые не поверили в эту ложь. Потому что для меня в конечном счете это самое главное – доверие моих избирателей. Спасибо.
Напомню, скандальное видео было опубликовано 2 недели назад на официальном сайте мэрии. По общему мнению экспертов, это ответ мэра Архангельска Александра Донского на уголовное преследование, организованное, по мнению начальника, именно губернатором Николаем Киселевым. Объяснение главы области в Архангельске восприняли неоднозначно. Политолог Дмитрий Демицев считает, мягко говоря, непонятной и позицию мэрии, и позицию губернатора.
Меня не удовлетворяет позиции ни одной из сторон этого конфликта. Первая слишком рьяно взялась размахивать этой видеопленкой как флагом, как девизом своей борьбы против губернатора, используя все абсолютно возможные способы, чтобы выставить мэра в качестве жертвы режима политического. Со стороны администрации области, ну, думаю, все-таки какую-либо контркампанию имело смысл провести, если, опять же, молчание не было той самой контркампании. Вполне возможен такой вариант событий. По принципу, извините, собака лает, караван идет.
Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и на очереди у нас российская региональная тема. Цена на хлеб в Томске может вырасти до 16 рублей. В августе из-за дефицита зерна в Сибирском федеральном округе пшеница подорожает более чем на 65%. Год назад участники рынка предлагали властям создать Сибирский фонд запасов зерна, но чиновники тогда их не послушали. Хлеб подорожал, и его стоимость будет еще расти. Специалисты утверждают, цены поднимаются, потому что запасы зерна, доступные для свободного рынка, сократились до нуля. Это цитата. Госдума Томской области решила создать хлебную комиссию при Комитете по социальной политике. Депутаты и местная власть обеспокоены резким повышением цены на хлеб в регионе и предлагают комиссии разобраться в причинах. За последние 2 недели, например, цена на хлеб в Томской области поднималась несколько раз. В некоторых магазинах булка хлеба подорожала почти в 2 раза. Над материалом работала корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Цена на хлеб – вопрос политический, заявил председатель Госдумы Томской области Борис Мальцев. Контролировать рынок депутаты, конечно, не могут, говорит Мальцев, но выяснить причины резкого скачка цен на хлеб просто обязаны.
Да, остановить рост цен невозможно. Кто должен отслеживать и принимать меры? Есть комитет цен, есть антимонопольное ведомство. С административными методами должны работать и политические. У тех, кто хочет нажиться на рост цен на хлеб, земля под ногами должна гореть. Думаю, будет правильно, если мы поручим Комитету по труду и социальной политике создать хлебную комиссию и срочно внести предложение по решению этой проблемы, в том числе и проблемы пропаганды.
Несколько раз за последние 2 недели цена на хлеб в Томске менялась. В некоторых магазинах булка хлеба подорожала на 1,5 рубля, в некоторых на 3-4. Частные пекарни и хлебозаводы объясняют это тем, что мука подорожала на 10%. Поставщики муки, в свою очередь, пеняют на то, что зерно стало дороже. Пшеница старого урожая уже закончилась, а новую еще не убрали. На томских мельницах говорят, сейчас в Сибири вообще зерна нет. Предприятие недавно покупало его на Урале. Российская пшеница хорошо продается за границу. Цена на экспорт растет, а за ней растут и внутренние цены. Предприятие «Томские мельницы» – главный поставщик муки в регионе. Директор предприятия Евгений Рубцов уверен, цена на муку – не главная причина повышения стоимости хлеба.
Надо просто понять, повышение цен на хлеб из-за муки – это причина или повод? Я считаю, что повышение цен на зерно – это повод для повышения цен на хлеб, потому что составляющая зерна, вот, которая повысилась в хлебе, 20%. Ну, а что касается нашей составляющей, то я думаю, что цена на муку стабилизируется и на зерно вот вокруг этих цен, которые практически достигли мировых. Это представилась возможность, и этой возможностью воспользовалось просто государство, опоздало с интервенцией. Если государство бы вовремя провело ценовую интервенцию и обозначило свои цены, все бы стало на свои места.
На уличном рынке в самом центре Томска у киоска с хлебом небольшая очередь. В основном пожилые люди. Спрашиваю, сказалось ли на их кошельке повышение цены на булку хлеба?
Очень мы возмущены. Очень мы страдаем даже от этого. Мы не имеем никакого веса. Они делают то, что им...
Конечно, очень-очень бьет. Кроме хлеба же надо что-то еще же купить, поесть. Для меня, например, сильно он повысился. И не знаешь, куда эту пенсию сунуть.
Естественно, отрицательно.
Сказывается вообще на вашем кошельке?
А как же я пенсию получаю 2000 с небольшим? Да нет, пока не отказалась. Какой уже привыкла есть, такой и ем. Булочку серого мне, пожалуйста.
Продавец Людмила подтверждает, цену на хлеб и булочки ей пришлось переписать.
Так, что дать? Булочку за 8.
Я весь хлеб вообще подорожал.
Весь подорожал.
А вот как-то вот вам объясняли, с чем это связано?
Нам ничего не объясняют. Нам присылают прайс просто и все. Ну а как относиться? Все равно хлеб надо кушать. Все берут хлеб. Мы уже смирились, по-моему, все.
Сейчас администрация Томской области совместно с гильдией пекарей сдерживает цену на 2 сорта хлеба. Это так называемый социальный хлеб. Вот как комментирует ситуацию губернатор Томской области Виктор Крес.
На рынке цену определяет продавец и покупатель. Для того, чтобы защитить людей, мы вот 2 сорта хлеба держим. Потому что других регуляторов у нас в руках нет. Заставить их силой, ну или там каким-то распоряжением моим, или даже законом областным, мы не можем. Другое дело, у нас есть, конечно, другие регуляторы. Мы, значит, вот особо ретивых, кто вот так совсем, значит, наглеет, мы их вычислим. И через контрольные органы и так далее узду на них оденем. Ну, совесть надо иметь, элементарную совесть. Потому что цена на электроэнергию не поднялась, ничего, а составляющая муки там совсем небольшая. Муку там на 5-10% подняли, они сразу, воспользовавшись моментом, сразу на 20%. Поэтому пусть ждут, у нас есть там претензии ко многим и в санитарном плане и так далее.
Что касается урожая, то томский губернатор Крес уверяет, как раз в Сибири в этом году урожай будет хороший. Скоро в регионе начнут молотить рожь. Осенью цена на зерно упадет. Но на цене булки хлеба в регионе это вряд ли скажется. Хлеб, признаются сами предприниматели, уже не подешевеет. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В 20 часов по московскому времени. В нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск этой же программы «Время свободы». Сегодня его ведет мой коллега Дмитрий Волчек. И в числе главных тем. Экспедиция Артура Челенгарова на Северный полюс, которая продолжает двигаться, несмотря на временные поломки теплохода. Эксперты говорят не только о научном значении, но и о геополитической экспансии России. А также неожиданный скандал в российской политической партийной жизни. Постараемся разобраться в том, в странной информации, действительно ли Кремль потребовал накануне выборов в Госдуму от всех партий согласовывать с ним свои партийные списки. А в ближайшие полчаса программы «Время свободы» этого часа вас ожидают мнения экспертов по поводу экспедиции Артура Челенгарова и воспоминания о том, какое значение таким экспедициям придавалось в советские времена, и репортаж из серии «Московская тема» о планах московских властей вести так называемый «паспорт москвича». Но пока в Москве 17:30, коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск к властям России. Жители чеченского села Новые Алды обвинили федеральные власти в военных преступлениях, совершенных в селе во время так называемой зачистки 5 февраля 2000 года. Президент России Владимир Путин утвердил поправки к закону об экстремизме, одобренные Советом Федерации 11 июля. Правозащитники считают, что установленные законом определения экстремизма расплывчаты и опасаются, что принятие закона приведет к ограничению свободы СМИ. На месте взрывов на газопроводе под Петербургом работают эксперты и сотрудники ФСБ. По предварительной версии, причина аварии – технологическая неисправность. Однако не исключается и халатность. Пострадавших нет. Загорелся лес и торф на площади около 2 гектаров. В Амурской области возбуждено уголовное дело против руководства Зейской ГЭС. По данным следствия, оно допустило сверхнормативный сброс воды из водохранилища, что привело к затоплению населенных пунктов. Сумма ущерба, по предварительным данным, 40 миллионов рублей. суд в Чите отложил рассмотрение жалобы, поданной адвокатами совладельца компании «Минотеп» Платона Лебедева. Защита требует приостановить следственные действия и провести медицинское обследование Лебедева, который 2 июля вместе с конвоем попал в автоаварию. В Москве милиция задержала одного из участников акции, запрещенной национал-большевистской партии, призывавших вернуть в Трудовой кодекс статью о праве профсоюзов препятствовать увольнению работников. Сеул заявил, что талибы, убившие одного из захваченных ими в Афганистане южнокорейских заложников, понесут за это ответственность. Власти Южной Кореи назвали убийство непростительным зверством, одновременно выступив против любых попыток освободить заложников силой. 15 солдат погибли при взрыве на складе боеприпасов в сирийском городе Алеппо. 50 военнослужащих ранены. По сообщению властей, боеприпасы взорвались самопроизвольно из-за стоящей в регионе сильной жары. В Ираке к югу от Багдада при взрыве погибли 5 полицейских, 2 получили ранения. Желтый фосфор, собранный на месте железнодорожной аварии во Львовской области Украины, отправлен в Казахстан. Мы продолжаем программу «Время свободы». В связи с новой полярной экспедицией во главе с депутатом и ученым Артуром Челенгаровым, о чем нам в предыдущем часе этой программы рассказывал наш корреспондент Мумин Шакиров подробно, наш корреспондент в Ульяновске Сергей Гогин спросил прохожих на улицах города, а какую пользу приносит России полярные экспедиции.
Известность, имидж на мировом уровне. Ну а как же? Наши самые лучшие, наши самые сильные, наши самые смелые выживают. Как говорят, если бы морозов не было, нас бы давно победили. Зря французы пошли. Ну и немцы тоже. Так что освоение новых земель – это прерогатива россиян.
Научную пользу. То есть мы осваиваем новые территории, которые, в принципе, мы должны застолбить за собой. Во-вторых, это неизведанные края и неизведанные возможности человека как такового. И судя вот современной климатической даже обстановкой, это будет актуальнее и актуальнее не с каждым годом, потому что жара наступает, а когда еще отступать? Только те края, где холодно. Поэтому климатическая обстановка все изменит, и это будут самые такие, скажем, богато приносящие районы.
Очень большую там нефтяные газы залежи. Россия станет богаче.
Конечно, есть в целях даже безопасности страны. Нам там нужно быть. У нас базируется там Северный флот. Атомные подводные лодки ходят, к Северному полюсу всплывают. Во-вторых, как сказал Челенгаров, они исследуют дно. Возможно, шельф России увеличится, а шельф севера очень богат. Поэтому мы только за.
Политика какая-то. Говорят, границы там какие-то хотят установить.
Ну, может быть, анализы погоды изучать или, может быть, что-то нашего всего земного шарика.
Это все уже известно. Кому делать нечего, тот вот и ползает туда. Нужно участником быть в производстве материальных благ. А что там туда-сюда обратно? Пустая болтовня.
Там говорят, и газ. Ну, короче, сейчас все вместе газовые страны владеют 160 триллионов кубометров, а там 100. Ну и в связи с потеплением, наверное, изучать будут.
Но если обыкновенные люди едут на север, я так думаю, что это они проверят себя, свои возможности, это экстрим. Если научная экспедиция, мне кажется, что это, во-первых, меняется климат, потепление, возможно, будут новые полезные ископаемые.
По-моему, это вообще наша территория. Испокон веку. Нефтяные запасы большие там.
Я более земным, скажем так, вопросами интересуюсь. Дом, семья, ребенок.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, какую пользу приносят России полярные экспедиции. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. Nokia создает аналог YouTube. Эффективность солнечных батарей удалось удвоить. Разработан гибкий оптоволоконный кабель. Обо всем об этом нам расскажет Владимир Губайловский.
Главная тема выпуска. Группа американских исследователей представила проект наноустройства, которое способно вырабатывать электроэнергию, используя энергию потока жидкости. Устройство состоит из нанотрубок оксида цинка. Ученые утверждают, что такой наногенератор можно поместить в кровеносную систему человека, и он сможет работать на энергии потока крови. Развитие автономных источников электроэнергии, встроенных в тело человека, рассказывает Александр Ильичевский.
Все больше устройств имплантируется в тело человека, и они нуждаются в электроэнергии. Например, кардиостимуляторы сердечного ритма нуждаются в регулярной подзарядке. Примерно раз в 7 лет нужно менять батарейки. Использование тока крови для автономного питания таких устройств – дело будущего. Но британские ученые уже разработали устройство, которое использует мышечную энергию человека для подзарядки кардиостимулятора.
Новости коротко. Американские ученые из Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии открыли квантовый эффект, который наблюдается в кристаллах кремния. В существующих батареях один фотон выбивает один электрон, и большая часть солнечной энергии превращается в тепло. Исследователи установили, что в определенных условиях при поглощении кристаллом кремния одного фотона может выделяться не один электрон, а сразу два. Кристаллы кремния составляют основу многих типов солнечных батарей. Благодаря открытию эффективность таких батарей можно увеличить почти в два раза. Компания Nokia приобрела за 96 миллионов долларов американскую компанию Twengo. Сервис Twengo по своей функциональности аналогичен сервису YouTube. Nokia планирует предоставить пользователям возможность загружать свои материалы на серверы Twengo прямо с мобильных телефонов и просматривать видеоролики на экранах своих телефонов. Американская компания Corning разработала оптоволоконный кабель нового поколения. Кабель можно изгибать практически под любым углом и сворачивать в спираль. При этом сигнал почти не ослабевает. Эффекта сглаживания углов удалось добиться благодаря внедрению наночастиц в материал кабеля. Частицы изменили свойства отражения и преломления света в оптоволокне. Как утверждают создатели кабеля, его гибкость позволит доставить сигнал в самые труднодоступные точки.
С новостями высоких технологий вас познакомил Владимир Губайловский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь возвращаемся к теме российской морской полярной экспедиции во главе с Артуром Челингаровым. Экспедиция эта, помимо научного характера, имеет и политический смысл. Она должна обосновать принадлежность России шельфа Северного Ледовитого океана. Об этом говорит и факт участия в ней Челингарова, вице-спикера Госдумы, члена политического руководства «Единой России», и то, что она проводится сразу после празднования 70-летия Папанинской экспедиции. Мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» Петром Вайлем об идеологическом и историческом аспектах советских и постсоветских полярных эпопей.
Какое место полюс, северные полярные исследования занимали в сознании советского человека и в советской культуре официальной?
Ну, поскольку Россия мифологически северная страна, не такая уж она все-таки северная, да, медведи по улицам, как известно, белые не ходят, но, тем не менее, в глазах Запада это была северная страна, и, скорее, вот через Запад она и перешла в сознание русского человека. Хотя именно русские моряки открыли южный континент, Антарктиду. Во время первых лет, первых десятилетий советской власти Северный полюс играл очень важную роль, потому что это было такое, космоса еще не было, а самые труднопокоримые вещи – это и были льды. В 60-е полярных исследователей заменили космонавты. А тогда они были главными героями наряду с летчиками. А когда это смыкалось, как в случае с Челюскиным, с экспедицией Папанина, то уж героизм был вовсю. Даже эмигрантка Цветаева откликнулась стихотворением невероятного энтузиазма о челюскинцах. Так что это было очень важно. Что происходит сейчас, тоже важно и тоже характерно и очень примечательно. В России всегда, на всем протяжении ее истории, самой главной наукой была география. Не история, а география. Можно смело говорить о том, что именно вот эти немеренные просторы определяли всю общественно-политическую и бытовую жизнь российского человека. И что получилось в последнее время? Россия значительно уменьшилась, потеряв из своих 22 миллионов квадратных километров 5. А теперь появился шанс отчасти эту территорию компенсировать, увеличить ее на 1 миллион 200 тысяч квадратных километров за счет вот этого самого арктического континентального шельфа, чем и занимаются Челенгаров с товарищами. Какой в этом есть смысл? Может быть, и экономический. Пока мы не знаем, мы не понимаем. Например, вот случай Исландии очень показательный. Исландцы, как известно, живут в основном рыболовством. Это главный источник их дохода и процветания. И вот у них есть островок, севернее немножко самого острова Исландия, от которой отсчитывается территория. А поскольку исландцы установили рыболовную зону 200 миль морских, и именно из-за этого и не вступают в Европейский Союз, чтобы у них там как-то их не потеснили с их рыболовством, то отсчитывают от этого острова. А остров тонет. То есть лет через 30 он уйдет на дно океана. И таким образом сократятся территориальные воды Исландии. Понимаете, насколько это важно, да? В российском случае пока об экономическом факторе говорить рано. Может быть, там и найдут какие-то залежи там, нефти, допустим, и научатся оттуда добывать, хотя это пока трудно себе представить. Но то, что это политико-пропагандистская акция, это несомненно. То есть Россия себе возвращает территориальное величие за счет арктических льдов, что довольно забавно, но тем не менее это происходит. И то, что это именно политическая пропаганда, подчеркивается тем, что вся экспедиция, вся затея увязывается с 70-летним юбилеем дрейфующей станции «Северный полюс-1» Папанинской. Это произошло 6 июня 1937 года. Так что вот как раз недавно был отмечен 70-летний юбилей. А само по себе это научное достижение замечательное. Идею использовать дрейфующие льды для научных целей выдвинул еще Фридьёв Нансен. Советский Союз использовал это очень эффективно. Но вот что касается фигуры Папанина, тут вообще стоило бы немножко осадить. Давайте не забывать, он был матрос крымский, и в страшный крымский террор Белой Куна и Розалии Землячки он был комиссаром. И в 20-м году никто иной, как сама Землячка, назначил его руководителем крымской ЧК. А уж как был залит кровью Крым, это даже по меркам гражданской войны было рекордно. Так что это все Папанин.
Есть воспоминания о том, как он жаловался, что его наган разогрелся так от расстрела, что он не мог его брать в руки.
Совершенно верно. И до конца гражданской войны он был председателем Реввоенсовета Черноморского флота. Опять-таки, можно себе представить, там образ руки по локоть в крови к Папанину неприменим, потому что там с ног до головы. И он оставался таким до конца своей жизни. Есть замечательные свидетельства о том, как проходила жизнь на этой самой дрейфующей станции «Северный полюс-1». Папанин читал политинформации, выводил людей на демонстрации. То есть, представьте себе такое, эти несчастные там несколько человек выходили и топали вокруг палатки под развернутым красным знаменем, когда их никто не видел. Это все Папанин. Говорить о том, что все заново нужно изучать и вспоминать, ну, лишний раз повторять это бессмысленно. Вон в Питере есть ночной клуб под названием «Папанин». Что эти ребята имеют в виду, я уж не знаю. Но, вы знаете, я недавно прочел у замечательного эссеиста Льва Рубинштейна как раз рассуждение о том, почему Россия на каждом новом витке своей истории заново все приходится как-то вспоминать, напоминать. И он пишет, такая социально-историческая амнезия – это не болезнь, это такое здоровье.
Ну, мы и закончим тем, что два юбилея на самом деле в одно и то же время – это не только 70 лет Папанинцам, но и 70 лет пика большого террора 1937 года.
А Папанин, как мы знаем, и был одним из тех, кто закладывал основу большого террора этим террором в Крыму.
С обозревателем «Радио Свобода» Петром Вайлем беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск к властям России. Жители чеченского села Новые Алды обвинили федеральные власти в военных преступлениях, совершенных в селе во время так называемой «зачистки» 5 февраля 2000 года. Президент России Владимир Путин утвердил поправки к закону об экстремизме, одобренные Советом Федерации 11 июля. В Амурской области возбуждено уголовное дело против руководства Зейской ГЭС. По данным следствия, оно допустило сверхнормативный сброс воды из водохранилища, что привело к затоплению населенных пунктов. В Москве милиция задержала одного из участников акции, запрещенной национал-большевистской партии, призывавших вернуть в Трудовой кодекс статью о праве профсоюзов препятствовать увольнению работников.
Сеул заявил, что талибы, убившие одного из захваченных ими в Афганистане южнокорейских заложников, понесут за это ответственность.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете программу «Время свободы». Мэр Москвы Юрий Лужков намерен ввести для жителей города новый документ – электронный паспорт гражданина Москвы. По задумке властей, это расширенный вариант так называемой социальной карты москвича, который будет не только подтверждать личность владельца, но и полностью заменит ряд документов – паспорт, военный билет, водительское удостоверение, страховой медицинский полис. У этой идеи уже появились противники. По мнению руководителя Центра социальной политики Института экономики РАН Евгения Гандмахера, подобное изобретение можно расценить как вмешательство в личную жизнь человека. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Проект по выпуску социальных карт начал работать в Москве 4 года назад. Сейчас они совмещают в себе функции обслуживания льготных категорий граждан с функциями платежной карты. Ими пользуются около 4 миллионов горожан. Главным образом, это социально незащищенные слои населения. Этот пластиковый документ большинство его владельцев и эксперты оценивают положительно. О преимуществах социальной карты говорит руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гандмахер.
Это позволяет тем же инвалидам, ветеранам получить полагающиеся им услуги, льготы достаточно быстро, без очередей. Во-вторых, это позволяет вести очень точный учет, на самом деле, количество льготников и количество полученных ими услуг. И это, с моей точки зрения, изобретение правильное.
Целесообразность введения социальной карты не отрицает и депутат Московской городской думы Сергей Митрохин. А вот идею мэра Москвы сделать ее доступной для всех категорий жителей города считает преждевременной.
Прежде чем сделать такую социальную карту для всех москвичей, нужно выяснить, насколько эффективно сейчас этот инструмент работает для социально незащищенных слоев населения. И совершенствование социальной карты проводить в первую очередь вот на этой социальной базе. Иначе может получиться так, что в погоне за более широкими слоями населения правительство Москвы не будет совершенствовать работу с социально незащищенными людьми. Тогда смысл социальной карты этой, в общем-то, пропадает.
По подсчетам экономистов, выпуск электронного паспорта для всех москвичей обойдется бюджету в 12 миллиардов рублей. Этот универсальный документ должен будет содержать информацию не только уже имеющуюся на социальной карте. Кроме необходимых сведений о владельце, в электронную версию внесут большое количество информации о человеке, в том числе об особенностях здоровья, группе крови и имеющихся серьезных заболеваниях. По мнению Евгения Гандмахера, этот объем данных можно расценивать как вмешательство в личную жизнь.
Например, сведения о хронических заболеваниях, которые есть у человека, они вообще-то представляют из себя врачебную тайну. И далеко не каждый человек согласен с тем, что у него в каком-то документе, тем более в электронном виде, записано, чем он болеет. То же самое по многим другим параметрам. Например, адрес, какие-то вещи, связанные с платой налогов и так далее. Я просто боюсь, что если проект по социальному паспорту москвича будет развиваться, то он будет в себя поглощать все больше и больше данных, которые характеризуют со всех сторон человека. А это будет противоречить, безусловно, с законом о конфиденциальности информации. И вообще это будет, конечно, вмешательство в частную жизнь человека конкретного. Это требует, по крайней мере, законодательного решения на федеральном уровне.
Фактически электронный паспорт будет являться удостоверением личности. С точки зрения председателя совета директоров компании IT Тагира Епарова, идентификация человека при наличии единого документа с расширенной базой данных во многих случаях просто необходима.
Добавление, например, медицинского приложения, оно понятно, потому что сегодня и вправду возникает много экстренных случаев, когда человек, попавший в экстренную ситуацию, необходимо срочно получить информацию о его каких-то болезнях, и сегодня эта информация, она недоступна, нет технологии получения ее в момент возникновения такой экстренной ситуации, при человеке попал в аварию. И во многих странах мира сейчас идут проекты по тому, чтобы человек в экстренной ситуации мог быть обеспечен качественной медицинской помощью с помощью информации, которая находится либо в клиниках, либо вот находится при нем на карточке. Здесь вопрос защиты персональных данных, он решается технически, потому что речь идет о применении современных технологий, которые достаточно хорошо защищены. И защищены гораздо более качественно, чем, например, современные кредитные карточки.
Для достижения такой степени защищенности, говорит говорит Епаров, необходимо сменить технологии изготовления пластиковых карт. Существующие социальные карты не смогут включить тот объем информации, который должен храниться на паспорте.
Если говорить о паспортном приложении, его водительском приложении, здесь у меня возникают сомнения большие, потому что, конечно, слишком такая большая интеграция функций, она может быть и не нужна, не будет востребована. Само техническое исполнение не является невыполнимой задачей. Технологии чиповых карточек развиваются уже около 20 лет, и они сегодня очень хорошо соответствуют вот поставленным задачам. Здесь очень легко организовать принцип одного окна. Может быть, процедура будет проще, потому что, представьте себе, вы потеряли кошелек, где лежит паспорт, водительское удостоверение. Представляете, сколько у вас проблем возникает? Вам нужно обойти десятки организаций, и причем они независимые для обоих документов. Создание подобных электронных документов позволяет свести получение дубликата к общению с одним окном и совершенно серьезному упрощению получения этого дубликата.
Даже при всех плюсах единый электронный документ, по мнению Тагира Епарова, не выживет из обихода главный документ россиян – паспорт. Нет такого федерального закона, который может заставить человека получить электронную версию без его желания. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и этот час программы завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Нью-йоркские таксисты выступили в роли ярых врагов технического прогресса, пригрозив ответить забастовкой на планы городских властей установить в каждом нью-йоркском такси устройство глобальной ориентации. С помощью этого датчика пассажиры смогут следить на специальном экране за маршрутом такси, а городская комиссия по таксомоторам за местонахождением машины, количество поездок и даже суммой выручки, что и раздражает профсоюз таксистов, считающий это вторжением в личную жизнь своих членов. Немногие сторонники этого устройства из числа таксистов не смело говорят, что этот прибор может защитить их от угонщиков и даже помочь заработать, потому что он позволит клиентам расплачиваться за услуги такси кредитными карточками, владельцы которых гораздо щедрее на чаевые, чем те, кто платит наличными. Нью-Йорк с его 100 тысячами горожан, зараженными вирусом СПИДа, начал пропаганду безопасного секса среди пенсионеров. Впервые в центрах для престарелых, где пожилые люди коротают время, играя в лото, обсуждая новости, флиртуя, активисты начали раздавать презервативы. Первая реакция зрелой аудитории – изумление. Но по некоторым размышлениям за бесплатными противозачаточными средствами потянулось немало рук. По словам экспертов, значительное число американцев остаются сексуально активными до 65-70 лет. Мало кому из них приходит в голову мысль о том, что им может угрожать СПИД. Тем не менее, в 2005 году 14% новых заражений пришлось на группу 50-64-летних. Через 10 лет большинству зараженных будет больше 50. Иными словами, как говорят эксперты, лозунг «безопасный секс» должен стать жизненным кредо стареющего народа. Вслед за почти полным запретом рекламы сигарет и выдавливанием курильщиков из всех общественных мест, одна из крупнейших мировых киностудий Disney решила искоренить сигареты и курение из кинореальности. Глава Диснея направил письмо с таким обещанием в Конгресс. Законодатели, которые в среду потребовали от табачных компаний помещать на сигаретных пачках дополнительные предупреждения об опасности курения, поддержали инициативу Диснея, рассказывает Владимир Морозов.
Упомянутое письмо появилось на свет после того, как в прошлом месяце подкомитет Конгресса обсудил, как влияют фильмы на детей. Дурно влияют. По данным независимого фонда American Legacy, в 90% фильмов на экране можно увидеть людей с сигаретой. А дети, которые смотрят такие ленты, в три раза чаще начинают курить.
I think that it's pretty stupid because...
Я думаю, это довольно глупая затея – воспитывать нас с помощью кино. Подростки бунтуют. Нам говорят, бросьте курить, а мы назло станем курить еще больше. Кто из нас послушает взрослых или родителей? Тем не менее, студия Disney не только прогоняет курильщиков с экрана, но и договаривается с хозяевами кинотеатров, чтобы перед сеансами показывать ролики о вреде никотина. Это фальшивка. Сразу видно, что наняли мальчишку-актера, который в жизни, наверное, сам курит, а на экране изображает из себя ангела. Я курю не потому, что увидел это на экране. Сигарета помогает мне успокоиться. Но фонд American Legacy заявляет, что кино приобщает к сигаретам 400 тысяч детей ежегодно. Им просто не устоять, когда на экране курит всеми обожаемая кинозвезда. К этому мнению склоняется и Американская киноассоциация. Она хочет впредь оценивать фильмы по рейтингу, как показывают в нем курильщиков. А как их теперь показывать? К примеру, сцена происходит в баре, и вот вместо рюмок на стойку кладут несколько таблеток. Например, новое средство «Варенье Клин», которое помогает завязать и с курением, и с выпивкой. Угощайтесь на здоровье.
You know, how much it sucks. It does suck.
Да, это вредная привычка. Я хотела бы бороться со своими стрессами без сигарет. Так трудно бросить. Лучше бы и не начинать. Чтобы не начинали, Американский институт медицины требует от правительства резко повысить налоги на сигареты, чтобы они были не по карману не только подросткам, но и многим взрослым. По статистике, сегодня в США курит каждый пятый. Большинство из них начинали до 18 лет.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Лучшим диском недели стал результат коллективных усилий нескольких музыкантов. 25-й ежегодный сборник «Now That's What I Call Music» однозначно опередил всех конкурентов, утвердившись в первой строчке хитов журнала «Билборд». Песня группы Fall Out Boy «Thanks for the Memories». I'm gonna make it bend and break. Say a prayer but let the good times roll. In case God doesn't show. And I want these words to make things right. But it's the wrongs that make the words come to life. So who does he think he is?
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы поговорим о пресс-конференции в Москве главы ЦИКа Владимира Чурова. Ждите подробностей. Кроме того, вас ждет репортаж из Петербурга о том, как власти ликвидируют последствия мощного взрыва на газопроводе. И очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.